«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал Лурье, телеграм-канал Соловьев. Вы смотрите Соловьев Лайв на Ютьюбе. И у нас в гостях Олег Лурье. Сегодня день такой, ну, где есть не только Белоруссия, что совершенно очевидно. Также всем тем, которые следят за судебным процессом против Ефремова, то вот сейчас высока вероятность, что сегодня слушаний не состоится, потому что Ефремов не сможет участвовать в судебном заседании. Вот что заявил Ильман Пашаев. Покажите.
Только не за этих клонов. Вот раздули, так общественность раздули. Говорят, журналист виноват. Нет. Если я не преподнесу журналист информации, как они будут раздувать?
Мы же вчера тоже говорили, что журналист
виноват. Если я уверен, что у вас есть образование. Я сказал, журналистов в этом не виноват, что приносит. Ваша задача распространять.
Ильман, ну вот а сегодня что, чего нам ждать? Вот вы сейчас зайдете в зал.
Сегодня слушания не будет.
А что там будет происходить?
Ничего, просто будем откладываться на завтра.
А ваша защита как-то изменится? Вы будете...
Ну, по крайней мере, изменилась прическа Пашаева. Так что Джигурда не сможет поорать, как хотел бы. Так, все, молчу. Олег, рассказывай.
Доброе утро. Я хотел после вот всех событий в Белоруссии, таких вот постоянно на пике новостей, но ведь у нас в стране ничего-то не меняется. Как были мошенники, так мошенники и остаются. Им удается уходить зачастую и от следствия, и от прокуроров, и даже от судов. Это к суду, Ефремов. Так вот. К примеру, расскажу об одном удивительном случае, которым я занимался в последнее время. В Москве последние лет 15 действует совершенно удивительная дама по имени Елена Дмитриева, которая одновременно умудряется, это я к тому, чтобы те, кто обладает определенными финансовыми возможностями, квартирами, особняками, бриллиантами, просто были бдительны. Так вот, дама представляется то дочерью покойного народного артиста Бориса Химичева, известного по фильму «Рыцаря Ивенга» и прочее, то за жену бывшего префекта Южного Московского округа Москвы Юрия Буланова. Ну, разумеется, она долларовая миллионерша. Вот расскажу в качестве примера. Я думаю, она не одна, в том числе в Москве. К ней уже, кстати, приклеилось прозвище «Лента Золотая Ручка», которая умудрилась за очень небольшой период времени стать владелицей вдруг, кстати, огромного имения Завидова на берегу Волги, трехэтажного загороднего дома в Жаворонках, бриллиантов 10 карат и огромных сумм денег. Ну, может быть, для кого-то из олигархов они не огромные, там в районе 3 миллионов евро, например. То есть я вкратце расскажу. Значит, эта женщина действительно в свое время у нее был краткосрочный, если так можно сказать, роман с префектом тогдашним Южного округа Москвы Юрием Булановым. Ну, женатым человеком бывает такое. И неожиданно Юрий Буланов оказывается в следственном изоляторе и впоследствии в СИЗО и тюрьме. Его обвиняют в присвоении денег, растрате денег без факта присвоения. Как это, непонятно. Это 10-й год. И он садится на 3,5 года. Насколько мне стало известно, он занимался закрытием игорного бизнеса в Южном округе Москвы довольно успешно. Ну и вот так вот получилось.
То есть растрата денег без присвоения?
Это да, как? Без факта присвоения. Удивительное совершенно обвинение. Но это факт, я сам видел этот приговор. Вот, называется даже дословно «растрата бюджетных средств без признака присвоения денег». То есть он как сеятель их раскидал просто и все получается. То есть 3,5 года. И тут госпожа Дмитриева объявила себя его супругой. И началось. То есть когда он освободился, кстати, его... его приговор, как прозвучал буквально за несколько дней до увольнения Юрия Михайловича Лужкова. Так, кстати. И вот он, оказавшись на свободе, обнаружил, что, первое, из его квартиры в Ермолаевском переулке, в которой он поменял ключи, каким образом, исчезла. Ну, это достойно просто список. Вот я вижу список список украденного из материала уголовного дела. Это кольцо женское золото с бриллиантами. В центре крупный бриллиант, секунду, внимание, 10,2 карата стоимостью 486 тысяч американских денег, то есть американских долларов. И плюс еще на такую же сумму всевозможных часов и так далее. Первое, конечно, я задался вопросом, откуда у госслужащего, у префекта такие деньги, которые украла его, как он утверждает, и как следствие, украла его любовница, представившись его супругой. Как выяснилось, я...
А зачем? Документы... Я скажу по-другому. Ну ладно, деньги. Но, предположим, он там до этого работал. А зачем у него женское кольцо? Это что, было его жены? Я не поверю, что он сам носит женское кольцо с бриллиантом.
Нет, это было не предмет украшения господина Буланова. Это было совместно с супругой его нажитое. Он приобрел это кольцо в Израиле официально в компании De Beers. Это как вложение денег, конечно, было. По деньгам начал проверять, и выясняется, что подтверждено. Действительно, он получил наследство через маму своего канадского родственника, миллионера. Официально он его получил, эти деньги. То есть здесь вопросов нет никаких органов к нему, откуда такие суммы. Но
вопрос только один, откуда такой родственник, да?
Значит... Да, ну, бывает у некоторых людей, вдруг появляются родственники. Но там действительно было, это проверяли, и Интерпол проверял, и действительно это все имеется в наличии, имелся родственник в наличии. Так вот, и самое интересное, он перед тем, как его задержали, он вложил, точнее его сын совместно с ним вложили деньги в строящееся здание на строящееся здание на уровне еще фундамента и оплатили в третьем Донском проезде, это самый центр города, его сын внес официально деньги, там порядка 40 миллионов рублей, и должен был, ждали пока...
То есть и это тоже украл? И это она тоже украла. А почему нельзя написать заявление в полицию или там куда угодно и ее посадить, если она это все своровала?
Так в том-то и дело, что уже все написаны заявления. Вот эти вот часы, бриллианты у нее нашли дома. Но она заявила, да это я накопила, человек в жизни нигде не работал.
Ну хорошо, не накопила, подарил богатый любовник.
Так нет. Согласно описи, вот именно Буланова, то, что ему принадлежало, нашли у Дмитриевой дома. Но самое интересное потом, дело закрыли и все ей вернули. За отсутствием состава преступления с формулировкой «муж и жена одна сатана», пусть разбираются.
А разве она официально его жена?
Никогда не была. Он женат, у него семья, никогда не была женой его. Вот так вот интересная такая дама, ну, как вот заявил господин Буланов, что у нее есть там определенные высокопоставленные...
А как она тогда могла, как она тогда могла доказать то, что она жена, если она не была его женой? То есть правоохранители не умеют проверять документ, что ли?
Абсолютно. То есть здесь она заявляет, что она жена. А, да, и еще она не только жена префекта, она еще оказывается...
Его мать и его дочь, да.
Угу. Да, дочь народного артиста России Химича. Дочь, начинаем выяснять, оказывается... А, и она получила огромное наследство, якобы получила, но она его действительно получила, то есть якобы юридически. Выясняется, что она не дочь, и даже не приемная дочь, а... замужняя на тот момент, взрослая, дочка пятой жены народного артиста Химичева. То есть такая седьмая вода на киселе.
Подожди, я не понял. То есть она дочь пятой жены Химичева?
Да. Причем, когда у них был брак, у нее уже был ребенок. То есть Химичев женился на женщине со взрослой дочкой.
Замужней. Ну, формально она может быть усыновленной.
В том-то и дело, что ну, то есть не было акта ни удочерения, ни усыновления. Но за буквально несколько дней до смерти...
Но он же был ее отчим?
Нет.
Ну, технически... Ну, то есть он мог не...
Он не оформлял ничего. Она не была ни приемной дочерью, ни кем. Но у Химичева была родная дочка, она сейчас жива-здорова, актриса. Но неожиданно все, чем обладал народный артист Борис Химичев, неожиданно за несколько дней до смерти, когда уже как... подтверждают там и водители, присутствующие, он был в неадекватном состоянии, его вывезли к нотариусу, так Химичев не мог даже выйти из машины, нотариус спустилась в автомобиль и заверила завещание, что все, чем обладает артист, переходит к госпоже Елене Дмитриевой. А это ни много ни мало 30 миллионов рублей на счете, квартиры, дача в Завидово и так далее.
Подожди, но ведь это же кто-то перевел? Ну суд это же, ну как? Но ни суд, ни следствие к ней вопрос уже почему-то не имеют?
А суд и не возбуждался из следствия. Да, наследница, вот есть завещание, есть подтверждено, что Химичев подтверждено. Так самое интересное, он даже неправильно свою фамилию подписал. С ошибками, то человек был в таком состоянии. Но наследство перешло вот этой вот даме. Но я вернусь секундочку еще к этому удивительному методу жульничества. Вот Буланов, перед тем, как его префект, как его задержали, он приобретает пай в квартире по Ермолаевскому переулку, по, сейчас уточню адрес, в третьем Донском проезде, это практически в центре, приобретает квартиру 247, так немножко, квадратных метров. Но после того, как он оказывается в следственном изоляторе, появляется Химичева, появляется Елена Дмитриева и приносит удивительную бумагу. Предварительный договор купли квартиры, что она с этой компанией продавцом заключила предварительный договор за 8 миллионов рублей приобрести эту квартиру.
Олег, я начинаю путаться в показаниях. Так объясни мне, против нее дела возбуждались или нет?
Вот в том-то и дело. Суд гражданский решил, что она жульничала, и эту квартиру вернули Буланову. Но уголовного дела не возбуждено. До сих пор уже сколько? 3 года.
Кто ее крышует? Потому что, ну давай смотреть по-другому. Но это же все оценочные вещи. Она встречалась с богатым мужиком. Мужик говорит, что ой, я кольцо взял в качестве там инвестиций. Что-то я не знаю мужиков, которые покупают бабские кольца в качестве инвестиций. И вот лежало такое инвестиционное кольцо, она его до этого носила или нет? Есть фотографии у нее с этим кольцом? Может, она и подарила, а сказала, что это инвестиции? То есть это такой, вопрос сложный. Жил с ней? Жил. Бабское кольцо? Бабское. Ему на палец не налезает? Нет, ей налезает. То есть дальше как должен следователь решить? А то, получается, мужик сегодня подарил, завтра отобрал? Ну, тоже, согласись, странно. Дальше, ну как, да, дочка она Химичева, не дочка. Но ее мать была замужем за Химичевым? Была. Но решил что-то сделать? Решил. То есть здесь, знаешь, вот такой все время вопрос на грани. То есть, может быть, баба ужасная, может, гражданка омерзит, может, все что угодно. Но когда ты идешь к следователю и все показываешь, он же должен на чем-то базироваться, правильно?
Конечно, ну а как история с квартирой, поддельные документы, завещание, вывоз пожилого...
Это решил кто? Что они поддельные?
Ну а как можно переоформить чужую квартиру по левому договору?
Подожди, если суд решил, что это поддельное, уголовное дело необходимо возбуждать, это мошенничество. А если
да,
почему-то суд принимает...
Да, Буланову квартиру, в том-то и дело.
Да, но
вернул,
тогда почему не возбуждено уголовное дело?
Насколько известно, сейчас наши коллеги из там, холдинга «Комсомольская правда» выясняли эту историю и обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело, так как здесь ярко выраженное мошенничество в особо крупном размере. То есть это вот то, что известно. Но до этого сколько лет не возбуждали дело.
Почему?
И сам... как сообщают, так сказать, тот же Буланов, и обманула еще, кстати, она своего бывшего мужа Дмитриева, тоже на квартиру выставила. То есть вот такая.
Слушай,
вот
почему? Дама. Но они вместе жили, он был ее муж. Что значит, она его выставила на квартиру? А что, он должен был уйти оставить все кому? Кошечкам, собачкам? Знаешь, это когда они жили в браке, уже не поймешь, кто кого куда выставил. Это что ж такая ситуация?
Хорошо, да, я просто изучал этот вопрос. Там она была пополам разделена, но с помощью хитроумных документов она оставила его на улице. Ну, это уже, да, муж и жена, это как бы одна сатана, это они сами решат. Но
кто ее крышует?
А вот об этом сейчас я скажу, что, насколько мне известно, даже совместный бизнес ее сына в Ницце среди совладельцев тот же некто Александр Жарков, вице-президент «Опора России», бывший следователь. То есть он активно с ней сотрудничает, насколько это даже бизнес совместный с сыном, и активно помогает даме, возможно, не зная даже, что за этим стоит, не зная во всех подробностях, ну, а может, и знаю, не знаю. Но факты мошенничества проходят под его, так сказать, крышей.
То есть у тебя есть доказанные вещи, что высокопоставленный, там, как вы знаете,
бывший
чиновник «Опоры России» или он бывший?
Сейчас он в «Опоре России», он бывший работник правоохранительных органов высокопоставленный. То есть у него совместный бизнес с ее сыном. Ну вот такой пример. И он в курсе всех ее дел основных.
Это одно. А что он может? Но «Опора России», вежливо говоря, не является организацией. Я с трудом даже пытаюсь вспомнить, кто ее возглавляет, эту «Опору России». Ну, есть и есть, а связи-то у него какие? То есть это влияние-то не особо большое. Ну, был там когда-то Борисов, я его там хорошо помнил. Сейчас Калинин. Ну, а они-то на кого могут повлиять?
Ну, видимо, как я предполагаю, прошлые связи. И вот еще одна
история. Ну, то есть это не имеет отношения к опоре, имеет отношение к его правоохранительным связям, что ли?
Вероятно, да, скорее всего, да. И тут еще один момент. Вот, например, еще одна. Ну, это женщина, о которой можно говорить часами, история. Я когда копнул чуть-чуть, начал изучать, одна за другой выплывали совершенно дивные истории. Например, у Михаила, у Бориса Химичева, у актера, был родной брат Михаил Химичев, который работал в воркутинских там приисках, энергетиком и так далее, еще с советского времени. Заработал определенную сумму денег и привез ее брату, Борису Петровичу, народному артисту. Там порядка 30 миллионов рублей. Это было начало 2000-х. Сумма это почти миллион долларов. Привез и попросил его, так как Химичев, он человек известный, и у него с банком была договоренность, видимо, на рекламных каких-то основаниях они давали чуть больше процентов. И вот народный артист Химичев положил эти деньги в банк, братья жили, по сути, на проценты, получали проценты. Было оформлено юридически между ними, что один дает деньги, другой кладет в банк, проценты 50 на 50. Вот она, расписка есть. То есть... И после того, как умер артист, актер умер, вот госпожа Дмитриева сказала: ничего не знаю, все мое, всем спасибо, все свободны. И этот миллион долларов по курсу на тот день просто исчез в ее широких карманах.
Но она, потому что была наследница. Олег, понимаешь, это просто набор каких-то разрозненных фактов, которые можно трактовать как угодно. И единственное, что может представлять хоть какой-то общественный интерес, потому что вообще не ясно, почему мы обсуждаем жизнь этой гражданки, которая звучит, ну, вежливо говоря, не государственной задачей. Для меня это было интересно, если понять, что кто-то крышует. Что вот она что вот там обратились туда-то, Следственный комитет отказал, а полиция отказала. Где это есть? А так, ну, хорошо, есть куча обиженных на нее людей. А они пошли в органы правопорядка, они попытались что-то сделать. Единственное, что мы увидели, что да, действительно, один раз пошли и квартиру отсудили назад. Все остальное это на уровне отсутствия их действия в защиту своих интересов.
Но есть такие моменты, как тот же суд. Симоновский суд, который признал, что квартира украдена.
Конечно, но это единственный эпизод, который выяснилось, человек попытался постоять за себя. Потому что все остальное, это что, какая она плохая гражданка, ну хорошо, зато баба куча. Уголовка-то в чем? То есть обжаловано, вот те, которые пострадали, в суд подали, чтобы ее остановить? Уголовное дело завели?
Конечно, да. Вот в июне 2017 года следователь ОМВД, ОМВД по Пресненскому району майор Кадынцева возбудила уголовное дело по мошенничеству, кража в особо крупном размере, 158 статья. Буланов был признан потерпевшим, префект. В ходе обыска в квартире Дмитриева были обнаружены...
Это я понимаю, чем закончилось-то?
Дело благополучно закрыли.
Сейчас ну, правильно, это было 3 года назад. Основании.
Да, и дело закрыли в связи с обращением прокурора, в связи с обращением прокурора о том, что это семейные
разборки. Правильно, это семейные разборки. Но они жили вместе. В этом и проблема, понимаешь, Олег?
То есть... Они встречались, конечно, да, какой-то период она была любовницей его. Она была его любовницей.
Слушай, могу сказать вот, только одно. Мужикам надо быть разборчивее в своих связях. Вот надо быть разборчивее в связи. Вовремя застегивать молнию.
Да. Летом 17-го года внезапно в дело вмешался прокурор ЦАО. Зампрокурор Карасев. Он решил, что на самом деле предметом разбирательства спорное имущество, нажитое в семье. Возникает вопрос, какая семья?
Семья простая, они жили вместе. И это было 3 года назад. Нам, к сожалению, пора заканчивать. Олег, слушай, люди серьезные. Если они хотят бороться за свои права, пусть идут в суд. Потому что сейчас эта несчастная женщина может сказать, ну, слушайте, я с ним жила-жила, дарил-дарил. А тут его посадили, он сказал все назад. И будет он сказал, она сказала. Если она мошенник, надо обращаться в правоохранительные органы. КОЦ сразу после новостей.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Яркое доказательство того, что в Беларуси заработал интернет, что мы видим замечательного Александра. Телеграм-канал КОЦ Ньюс. Обязательно подписывайтесь прямо сейчас. Давайте у себя в Телеграме я тоже запишу, чтобы подписывались и побольше. Телеграм-канал Соловьев. Только что пришла... Добрая новость из Литвы. Закончилась обработка Тихановской. И министр иностранных дел Литвы нам всем скромно заявил, что скоро она выступит с заявлением. То есть, видно, так были взбешены они все тем, что она сказала до того, что надо немедленно картинку исправить. Так что глава МИД Литвы заявил, что разговаривал с Тихановской, она в хорошем расположении духа и скоро выступит. Но когда давит Лукашенко, это одно и то ужасно, когда давит демократичная Литва, то это прекрасно. Саш, я читал и смотрел вчера все то, что было, ты вчера всю ночь пахал, так что спасибо, что снова в строю с утра. Расскажи, что это было, какое у тебя ощущение, тебе есть чем сравнить, куда развивается белорусский протест? Так, у нас со звуком проблемы. Саш, тебе надо какую-то кнопочку нажать, чтобы появился звук. Смотри. Нет, звука так и нет. Можно я пойду убью технарей? Сейчас мы перенабираем. Почему мне всегда так хочется просто взять и убить технарей? Вот просто сразу. Которое было все время в мире, чтобы подготовиться и тихо, спокойно соединить. Но нет, когда надо поговорить с замечательным котцем, то возникает, что ой, что-то чего-то не так. Тем временем вопросов много, ответов мало. Кстати, голосование, которое было о том, как вы считаете... В телеграм-канале 34% моих читателей телеграма поддерживает Лукашенко, 11% оппозицию, 55% считают, что чума на оба ваши дома. Голосование, которое было в СМС-портале. 34% тоже за Лукашенко, 4% за оппозицию и 62% чума на оба ваши дома. Это вот такая позиция на сегодня. Ну что, удается нам подключиться к КОЦу или нет? Господи, что же ты... Вот что я должен сделать, чтобы бригада начала работать? Каждый раз почему это должно повторяться? Каждый раз! Неужели невозможно провести набор элементарных технических действий? Каждый раз одинаковый. Вот больше всего я не люблю, когда в технологию пытаются подмешивать творчество. Всего лишь повторяйте простые движения, как советуют разнообразные исполнители. Кстати, только что на юге-востоке Минска ОМОН с тараном штурмуют подъезды жилых домов, там могут скрываться протестующие, пишут. Хотя у меня ощущение, что люди немножко опоздали со временем. Что, теперь телефон мы не можем набрать? Набираем, процесс там не так много. Время 10 часов 41 минута, 25 секунд. Кос уже 6 минут должен был быть в эфире. Его ждут люди. Крайне не люблю такие вещи. Вот просто не выношу. Так, сейчас пробуем. Я так и не слышу звука.
Я слышу вас.
О,
как раз,
наконец. Владимир Владимирович. Извини, Саша, а то я на своих наорал так, это еще только начало. Я еще приду, но буду кричать.
Мне кажется, они тут ни при чем. Это просто, видимо, Wi-Fi плохой, связь по-прежнему плавает, хотя интернет дали, но... Вот Wi-Fi по видеосвязи, оно идет пока с задержками. И то же самое мне сегодня было на, в эфире на радио «Комсомольская правда». Вот только вот телефонная связь безотказная, старая добрая телефонная
для
связь.
Для этой цели они должны проверять связь всего лишь. То есть мои бойцы, чтобы быть уверенными, что все работает. Рассказывай, что происходит в Минске, что это за протест, куда он идет?
Ну, смотрите, за минувшую ночь была более-менее спокойная. То есть, ну, если сравнить ее с предыдущими, да, были выступления в нескольких районах, основные в трех районах Минска. Это уже не центр, это уже, ну, и не окраины, конечно, но и не самый центр. Были столкновения с милицией, были нападения на милицейский автобус, в нем побили стекла, но это вот такие единичные эксцессы. Мне кажется, что основными нарушителями порядка в эту ночь были как раз сотрудники правоохранительных органов. Понятно, что они с одной стороны рассеивали толпу, по дворам отлавливали убегающих, кидали их в автозаки, но при этом все это воспринималось очень неодобрительно жителями этих дворов, и жители направляли свой гнев отнюдь не на протестующих, из-за которых, собственно, милиция приехала в их районы, а на милицию. Милиция отвечала совершенно неадекватно, то есть это была стрельба из помповых ружей, ну, видимо, травматическими патронами по окнам домов. Это была стрельба по машинам. Это были намеренные порча там, зеркал, били дубинами по стеклам машин. Я не знаю, на что рассчитывают как бы власти силовые в Минске, когда их подчиненные предстают вот в таком свете, избили в ночи наших журналистов ни за что, ни про что. И причем с такой претензией, что вот мы из Гомеля, у меня вчера был день рождения, а позавчера у меня была годовщина свадьбы, а я вместо того, чтобы сидеть за праздничным столом, из-за вас, гадов, вот здесь вот вынужден работать, пахать. Ну, то есть вот такое отношение и к журналистам, и к, в общем-то, собственным согражданам, которых они не считают за людей, они не видят перед собой человека, они не видят перед собой, там, я не знаю, учителя или строителя, они видят перед собой объект, который нужно любой ценой заломать. Это вот что-то из области психологии, когда, знаете, человек в детстве был ну, чем-то обижен, там в классе его не любили, он был двоечником, а тот он получил кусочек власти и начал самоутверждаться. Но это, конечно, ни в коем разе не оправдывает действия некоторых протестующих, которые пытались вчера переворачивать клумбы на дорогу с цветами, пытались нападать на милицию в других городах. Вот сейчас кадры, которые показывают, это, видимо, Брест. Но, повторюсь, я работал на разных революциях, в разных горячих точках. У меня были разные отношения с силовыми структурами в разных странах, но вот такого я не встречал. Я с утра созванивался с Семеном Пеговым, который сейчас едет в Москву, и мы как раз эту тему обсуждали. И он говорит: слушай, ну у меня вот тоже такое впервые, что не знаешь, откуда прилетит. Потому что когда мы работали, условно говоря, на Майдане в Киеве, но мы спокойно работали и в стане майдановцев, ну как спокойно, не афишируя, что мы из России. Я ходил там по Майдану в черной шапке с красным тризубом для маскировки. И мы спокойно работали у Беркута. То есть Беркут нас не отнимал флешки, не гонял там палкой по площади независимости и так далее. То есть в Египте, пожалуйста, нас арестовывали по 3 раза в день, бывало, увозили в околоток. Но при этом никто нас не охаживал дубиной по хребту. Вот. Ну а протест, собственно, я не знаю, насколько по этой ночи можно судить, что он стихает. Я думаю, что это может быть и не так, потому что все-таки будние дни, активность, как правило, в будние дни поменьше. Будем смотреть, что будет происходить в пятницу, в субботу и воскресенье. Но до пятницы, субботы и воскресенья, возможно, начнутся уже какие-то политические движения оппозиции. Пока они такие хаотичные, но судя по тому, что нам сегодня обещают выступление Тихановской, я думаю, что это все-таки будет какое-то политическое заявление. Она уже говорит, что она считает себя победившей на выборах. И мне кажется,
из
что
Литвы.
Здесь... Из Литвы, да, прошу прощения.
Нет, кажется, нет, просто это здесь... довольно забавно, что я победила на выборах и уехала в Литву. Это Зеленский победил на выборах и уехал в Турцию отдыхать. А здесь-то можно себя объявлять как угодно, но останься тогда с тем народом, который за тебя голосовал.
Даже Гуайдо объявил себя президентом и остался в Каракасе. Вот, собственно, почему я вспомнил Гуайдо, потому что, как мне кажется, здесь может пойти процесс по венесуэльскому сценарию, когда Тихановскую объявляют президентом в изгнании, а и формируется, ну, я не знаю, какое-нибудь правительство национального согласия. В таком случае, конечно, уличная протестная активность
тогда
может
это
пойти
скорее будет Йемен. Помнишь же там, когда одного президента выгнали, дальше на штыках его пытались вернуть?
Да, но я просто боюсь, что западные партнеры могут поддержать Тихановскую и белорусскую оппозицию в этом плане и признать, ну, чем черт не шутит, признать Тихановскую, признать правительство национального согласия Белоруссии и начать давить действующую власть санкциями, как это, собственно, у Запада и принято, наложить там очередные санкции на Лукашенко, на его окружение ближайшее, и давить Лукашенко через его окружение. Я думаю, там все-таки есть на что на самом деле давить. И, ну, вот, была попытка, например, раскачать через забастовки. Да? Мы понимаем, что предприятия, которые назывались в числе бастующих, хотя на самом деле они не бастующие, принадлежат белорусским, ну, так скажем, не олигархам, но крупным предпринимателям. Вот пытались раскачать через его окружение предпринимателей, потому что если от него отвернутся олигархи, это уже удар по действующему режиму, но вот пока через эту силу не удалось. Я думаю, будут раскачивать дальше, накладывать санкции на силовиков, потому что основная опора у Лукашенко, конечно, силовики.
Почему только ночью? Почему не выходят днем? Почему не выходят на мирные протесты днем? А те, которые выходят ночью? Вот Зарманд говорил, что это националисты, это радикалы, настроенные в том числе антироссийские и антисоюзного государства.
Разные люди выходят, антироссийские тоже есть. Я слышал в центре Минска, Речевки, сегодня Минск, завтра Москва. Такое тоже есть. Вот. Ну, на самом деле это белорусы, то есть это не украинцы, немножко другой менталитет. Я очень удивлен, но вообще тому, что они выходят хотя бы ночью и уже пошли коктейли Молотова и строительство баррикад. Это как-то не очень свойственно белорусу, смотреть на это диковато. Я думаю, что тут, конечно, какие-то товарищи по обмену опытом все-таки присутствовали из соседней страны, возможно. А может быть и из местных, кто в 2014 году, собственно, туда приезжал на курсы повышения квалификации. Вот. Днем, да, днем все работают, днем надо жить спокойной жизнью. Днем даже ОМОН уезжает из города, понимая, что никаких не будет столкновений. На самом деле я такое встречал в Ливии, где воевали с 10 утра и до 5 вечера, а потом все, надо пить чай и курить кальян. Вот. Но это особенности менталитета, и я думаю, что вот ночные вылазки мелких групп националистов или радикальных футбольных фанатов, они, конечно, будут, но было бы, наверное, нечестно говорить, что это только националисты и только футбольные фанаты. Выходят очень разные люди, не все готовы на прямое столкновение с силовиками, но вот ядро, это, конечно, и футбольные фанаты правые, и националисты, то есть люди, которые ну, знают тактику противодействия милиции, потому что они это делают в том числе в разных странах, на различных футбольных мероприятиях, у них это считается как бы повысить свой скилл, там, проапгрейдиться, да, когда ты участвуешь вот в таких столкновениях. Вот. И они будут продолжаться вне зависимости от политических движений, то есть люди, людям нравится, потому что, ну, так прямо скажем, жизнь в Беларуси политическая, она достаточно скучная и однообразная, до недавнего времени была, вот. А тут пошла такая движуха, что можно безнаказанно нападать на милицию.
Но не особо безнаказанно.
Ну, не особо, да, прямо скажем. Вот. Но это
откуда
можно
такая сделать, ожесточенность, Саш? Откуда такая бешеная жестокость со стороны милиции по отношению к протестующим?
Мне кажется, это, вот, как я говорю, это область психологии. Я слышал версию о том, что милицию накачивают какими-то препаратами, чтобы они, значит, еще больше ненавидели свой народ. Но мне кажется, это все из области слухов. Такие же ходили на Майдане по поводу амфетаминов в чае, которые там разливали. Такие же слухи ходили в Сирии, вот, по поводу Каптагона, которым боевики там пачками жрали. Но это, во-первых, надо понимать, что в большинстве своем вот эти ОМОНовцы – это жители сельских регионов, не из самых удачных семей, не неблагополучных. Это люди, которые очень связаны обязательствами с государством. С ними заключают контракт достаточно, ну, по белорусским меркам, серьезный, на 3-5 лет. И если они раньше уходят, они вынуждены будут выплатить какую-то серьезную неустойку. Если они не выполняют приказ, соответственно, они могут быть уволены и должны будут выплатить эту неустойку. Поэтому, естественно, они зубами держатся за эти должности, особенно вот люди из глубинки, где работы просто нет, где за счастье зарплата в $100. И при этом они накачаны идеологически. Их инструктируют очень жестко о том, что перед вами радикалы, перед вами провокаторы, перед вами западные наемники.
То есть они уверены, что защищают свой народ, да?
Не, они не видят перед собой белоруса, они видят перед собой объект, который надо захватить любой ценой. И когда, конечно, они чувствуют вкус крови, когда ну, начинают самоутверждаться за счет кого-то. Вот получили немножко власти, получили руль, и теперь они пользуются на всю катушку.
Владимир Жириновский написал,
это власть.
Белоруссия созрела, чтобы покончить с режимом Лукашенко. Он предал всех, свой народ, Россию, Украину, Запад. Лукашенко не оставил никакого разделения властей в Белоруссии. Так, все подмял под себя, как помещик Самодур, поэтому против него восстала вся страна. Протесты Беларуси, начало конца для Лукашенко. Он сам это понимает, видно по лицу, режим обречен, сколько еще продержится. 2-3 дня, неделю, месяц, год, все равно им придется бежать из страны, против него все, абсолютно все. Но ясно, что у Жириновского здесь еще и личное чувство ненависти, потому что если Зюганов за, то Жириновский всегда против. Это как вознесенские колхозы, то есть это ничего не сделать. Но насколько справедливо высказывание Жириновского? Есть ли возможность понять действительно мнение белорусов? И есть ли у них политические требования, у тех, которые ставят, кроме фразы там, «Лукашенко на этих выборах не победил»?
Ну, одно из основных требований – это пересчет голосов, то есть открытый пересчет голосов, проверка всех бюллетеней, которые были составлены на уйках. Потому что меня вот заваливают в Телеграме подписчики из Беларуси фотографиями результатов на тех или иных участках, где бешеным отрывом подтверждает. Да, протокол бешеным отрывом побеждает Тихановский. Естественно, все хотят пересчета, ну, какого-то честного, под наблюдением каких-то, может быть, сторонних наблюдателей из третьих стран. Вот. При этом надо заметить, что Лукашенко молчит уже второй день. То есть он вчера, удивительное дело, не открыл ни одной новой молочной фермы. Он вчера ничего не сказал про рекордные надой и намолот зерна. Как-то вот тихо все происходит, и при этом не видно его поддержки. Понимаете, если бы действительно 80% страны проголосовало за него, ну даже без подключения административного режима, ну должны какие-то быть выступления в поддержку действующего президента. Ну, должны выйти какие-то люди, которые должны сказать, что вы должны уважать наш голос, мы проголосовали за этого человека, уважайте наш выбор, нас подавляющее большинство. Зачем вы крушите центр Минска и так далее, и так далее. Вот. Но этих людей нет, их просто не видно. Более того, признаться в том, что ты голосовал за Лукашенко, сейчас считается стыдным, постыдным. Вот. То есть никто в этом не признается на улице, никто в этом не признается даже в приватном разговоре без диктофона и камеры. И это очень тревожный звонок для Лукашенко, когда люди стесняются того, что они за него проголосовали.
А не надо было наших ребят брать в заложники. И не надо было бороться с российскими журналистами. И не надо было хвостом вилять. Спасибо.
Кстати, забавная эта тенденция пытаться Россию втянуть якобы в организаторы беспорядков. Вот как вчера, да, были взяты 5 человек, какие-то фашисты, нацисты с рецидивистами, плюс сотрудники «Открытой России». При чем здесь Россия вообще? При чем здесь...
Саша, давай сейчас на секундочку прервемся, попрощаемся с радиослушателем, а продолжим беседовать со зрителями Соловьев Лайф на Ютьюбе. Спасибо всем, кто слушал «Полный контакт» на Вести ФМ, и мы продолжаем Соловьев Лайф на Ютьюбе, беседу с Александром Коцом. Да, Саш, продолжай.
«Полный контакт».